101.9. The following program is in Russian. Vous écoutez CITR à l'antenne de la radio 101,9 FM. Le programme suivant est présenté en russe.
Итак, приветствую всех на нашей волне. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В студии Людмила Михалевич и Анатолий Бурый. И мы начинаем нашу вечернюю субботнюю передачу.
Это «Наша волна». Радио Большого Ванкувера.
Передачу можно слушать в прямом эфире, не только по радио или на компьютере, но и на любых мобильных устройствах, в операционных системах Windows, iOS и Android. Заходите на веб-сайт нашаволна.com и слушайте передачу на смартфонах и планшетах.
Я пришел к тебе с приветом, рассказать, что солнце встало, что оно горячим светом жарит, как печь. На вопросы нет ответов, можешь думать, что попало, но меня прибил сушняк, и негде прилечь. Мы с Серегой самураем, третий год как мир спасаем, сна себя лишаем, а темна-то темна. Я пробился сквозь кордоны, я убил и съел дракона, и по случаю такому даже выпил вина. Сакура, катана саке. Сакура, катана саке. Сакура, катана саке. Сакура, катана, саке. Утро красит нежным светом, впрочем, стоит ли об этом? Я спешу к тебе с приветом, пивом звеня. Выпьем, бедная подружка, где моя большая кружка? Что же ты, моя старушка, снова пьешь без меня? Сакура, катана саке. 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 Сакура, катана саке.
А сейчас о самых важных международных событиях за прошедшую неделю.
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна».
Чрезвычайные меры были приняты на ряде военных объектов США в связи с получением подозрительных посылок, содержащих, в частности, взрывчатые вещества, сообщает CNN. Все случаи произошли на объектах, расположенных в окрестностях Вашингтона. Так, посылки были направлены в отряд саперов, дислоцированный в Форт Белвуре, штат Виргиния. Пакет содержал порох и продукты сгорания. Проведенное рентгеновское исследование показало на наличие GPS и самодельного запала. Предмет был передан на экспертизу в целости. Сведения о пострадавших нет. За несколько часов до этого еще один пакет был доставлен в Национальный университет обороны Форт Макнейр в Вашингтоне, округ Колумбия. Посылка содержала взрывчатые вещества. После обнаружения пакета из здания эвакуировали всех людей. Однако в конечном итоге выяснилось, что посылка не представляет опасности. Также аналогичные посылки были получены ЦРУ и Военно-морским фондом поддержки в Далгрине, штат Виргиния. Сведения о пакете, предназначенном для ЦРУ, у журналистов нет. Сотрудник правоохранительных органов рассказал CNN, что всего было обнаружено более 10 подозрительных посылок. Пожар в изоляторе временного содержания при полицейском участке в городе Валенсия в Венесуэле унес жизни 78 человек, сообщают местные власти. Как утверждается, заключенные подожгли матрасы, чтобы вырваться на волю. Когда стало известно о происходящем, у участка собрались родственники заключенных и стали пытаться прорваться в горящее здание. Полиция разгоняла их слезоточивым газом. Чтобы вытащить людей из горящего здания, спасателям пришлось ломать стены. Некоторые из погибших сгорели заживо, другие задохнулись в дыму. Большинство погибших – заключенные, однако также погибли две женщины, навещавшие арестантов. Бунты в переполненных заключенными венесуэльских тюрьмах случаются довольно часто. Один из самых крупных произошел в 2013 году в тюрьме рядом с городом Баркисиметто в штате Лара, когда погиб 61 человек, а число раненых достигло 120 человек.
FM 101.9.
Власти Германии не могут выслать из страны почти 65 тысяч мигрантов, которые получили отказ на представление убежища ФРГ, поскольку не располагают необходимыми документами, такими как паспорт, загранпаспорт или заменяющее их удостоверение личности. Об этом сообщила медиакомпания «Фанке» со ссылкой на конфиденциальный доклад МВД. Большая часть мигрантов, которые получили отказ на представление убежища ФРГ и из-за отсутствия документов остались здесь, прибыла из Индии, Пакистана и Афганистана. Гражданство почти 4000 иностранцев, находящихся в Германии, до сих пор не установлено. Существует проблема установления личности многих выходцев из Северной Африки, поскольку, по данным МВД ФРГ, во многих случаях они попросту выкидывают свои паспорта и выдают себя за сирийцев. В Италии арестованы подозреваемые, связанные с исполнителем теракта на рождественском рынке в Берлине, тунисцем Анисом Амри. Специальное подразделение итальянской полиции провело антитеррористическую операцию в Риме и Латине, городе в 50 километрах от столицы, а также в Витербо, Неаполе, Казерте, Матере. Задержаны четверо выходцев из Туниса, они подозреваются в изготовлении поддельных документов, в том числе и для Аниса Амри. Следователи также полагают, что они помогали радикализованным соотечественникам незаконно мигрировать в Италию, а затем в другие страны Европы. Министр обороны Италии Марко Минитти в среду заявил, что уровень угрозы безопасности в стране высок как никогда из-за того, что иностранные боевики пытаются вернуться в Европу через Италию, так как джихадисты терпят поражение в Сирии и Ираке.
Наша волна.
Сотрудники французской полиции задержали в четверг мужчину, который пытался на автомобиле марки Peugeot совершить наезд на группу военных в департаменте Изер на юго-востоке Франции, сообщает телеканал BFM TV. Инцидент произошел утром в четверг недалеко от Гренобля. В момент нападения у военнослужащих проходила тренировка. Они совершали пробежку недалеко от казармы. Отмечается, что водитель выкрикивал оскорбления в адрес солдат. Он добавил, что в результате происшествия никто не пострадал. Военнослужащим удалось избежать наезда, спрыгнув с дороги в канаву. Затем был задержан и второй подозреваемый в попытке наезда на автомобиль на военных. Это владелец машины, сообщают французские СМИ. Ну и, наконец, под следствием по делу о пожаре в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня», при котором погибли 64 человека, проходит уже семеро. 5 человек находятся под арестом. Напомню, пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» города Кемерово разгорелся в воскресенье 25 марта во второй половине дня. Площадь пожара составила 1,6 квадратных километра. Трагедия унесла жизни 64 человек, из них 41 ребенка. Следствие открыло уголовное дело по 3 статьям. Причинение смерти по неосторожности, нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть 2 и более лиц, и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
FM 101.9.
А у нас в Ванкувере на следующей неделе температура воздуха около 10 градусов выше нуля. Во второй половине недели пасмурно. Ну что ж, а мы продолжаем.
Вы слушаете не просто радио, вы слушаете радио «Наша волна».
Город лег к моим ногам.
Передачу можно слушать в прямом эфире не только по радио или на компьютере, но и на любых мобильных устройствах в операционных системах Windows, iOS и Android. Заходите на веб-сайт нашаволна.com и слушайте передачу на смартфонах и планшетах.
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна». Радио Большого Ванкувера.
В Ванкувере 6 часов 12 минут.
И 1 минута рекламки.
What you look at that matters. It's what you see. Multicultural Ministries is a national, cross-Canada, non-profit organization that runs temple tours and gives unique perspectives into different religions from around the world, including Buddhism, Sikhism, and Islam. To find out more about them, the tours they offer, or to book one, please visit templetour.weebly.com.
Discorder Magazine has been supporting local music for over 30 years. Thanks to the long-term support of the Rickshaw Theater, Discorder lives. Favorite bands are playing at the Rickshaw Theater. Check out their calendar just behind the cover of Discorder magazine or at rickshawtheater.com.
Итак, сегодня подошло время поговорить о высоком на нашей волне, а более конкретно об изобразительном искусстве. В студии Людмила Михалевич и Вера Капинос. Ну что ж, милые дамы, приступайте к вашей любимой теме.
С удовольствием. Да, сегодня мы будем говорить о величайшем итальянском художнике эпохи Возрождения, живописце, скульпторе, архитекторе Леонардо ди Серпьеро да Винчи.
Но он не только был художником, но и музыкантом, и ученым, занимался анатомией, математикой, физикой, инженерным искусством. На все руки мастер.
Это точно. Но ведь с нашим современником Леонардо в первую очередь известен именно как художник. Вот именно поэтому мы сегодня о нем и будем говорить.
Но на самом деле он как художник работал очень медленно и очень мало своих произведений закончил. Многие из них остались либо незаконченными, либо, поскольку он много экспериментировал с красками, с холстами, с техникой, очень многие его произведения очень быстро начали разрушаться.
Да, в качестве примера можно привести фреску, созданную Леонардо да Винчи. В 1498 году он работал над ней 3 года и писал он ее в доминиканском монастыре Санта-Мария-делла-Грация в Милане. Название работы «Вечеря Господня». Немного поясним, что на этой фреске изображена сцена последнего ужина Христа со своими учениками.
Ну, назвать фреской, честно говоря, это произведение затруднительно, потому что фрески пишутся обычно по мокрой штукатурке. Поскольку Леонардо не любил работать так быстро, а он придумал свой способ. Он загрунтовал стену, покрыл ее слоем гипса, специальной мастики, и потом уже по этому слою начал писать темперой. Из-за этого роспись очень быстро начала разрушаться, уже даже через несколько лет после окончания работы.
Ну, вообще, да, эта фреска действительно прошла через много испытаний, физических, я имею в виду. Но самое последнее, это было, когда во время Второй мировой войны, в результате бомбежки Милана, серьезно пострадало здание церкви, вот этой церкви Санта-Мария Делла Грация. Тогда 3 стены и крыша были полностью разрушены, и осталась только 1 стена, на которой как раз была вот эта знаменитая фреска.
И ее приходилось много раз реставрировать. Последний раз она была реставрирована в 1999 году.
Ну, если говорить уже о работах Леонардо да Винчи, несмотря на то, что он писал на заказ картины на религиозные темы, сам он был атеистом.
Да, да, я знаю. Он не считал, что Земля находится в центре Вселенной. Он предполагал, хотя в то время это было еще неизвестно, что Земля просто планета, которая движется вокруг Солнца. И он считал, что почитание икон – это идолопоклонство, не верил в церковное учение о загробной жизни и, естественно, возмущался тем, что происходит в церкви, с жадностью служителей культа, высмеивал церковников и, в общем, считал, что церковь, религия – это прямое надувательство людей.
Да, если учесть, что там в те годы была активно распространена продажа индульгенций. Тем не не менее, возвращаясь к этой работе, о которой мы хотим сегодня поговорить, для наших радиослушателей сначала нужно описать, что же на ней изображено. Считается, что на ней, на фреске, изображен момент, когда Иисус произносит слова о том, что один из апостолов предаст его. Можно процитировать даже слова из Библии. То есть, когда они ели, он сказал: «Истинно говорю вам, что один из вас предаст меня, один из опускающих со мной кусок в чашу».
И, естественно, самое главное для Леонардо – это было изобразить реакцию этих людей на это заявление Христа. Поэтому ему очень важны были образы, ему очень важны были лица. И он писал обычно в своих картинах всегда свои образы с натурщиков.
Да, и даже существует легенда, что когда Леонардо да Винчи писал «Тайную вечерю», он придавал особое значение двум фигурам, двум главным фигурам – Христа и Иуды. Правда, он долго не мог найти натурщиков, с которых можно было бы написать эти фигуры. Но, наконец, ему удалось найти модель для образа Христа среди юных певчих. А вот для Иуды Леонардо никак не мог подобрать модель в течение 3 лет.
И в конце концов он наткнулся на улице на пьяницу, который валялся в придорожной канаве. И это было такое изможденное лицо, хотя был человек молодой, но совершенно его состарило беспробудное пьянство. И Леонардо пригласил его в трактир и тут же начал писать с него Иуду.
А когда пьяница пришел в себя, он сказал художнику, что однажды ему уже позировал. Как вы думаете, при каких обстоятельствах?
Это был тот самый юный певчий, с которого Леонардо писал когда-то Иисуса Христа.
Ну, не знаем, легенда это или правда. Больше похоже, конечно, на легенду.
Но, вообще-то, если Леонардо заказали картину «Тайная вечеря», он зря старался, разыскивая Иуду. Ведь во время «Тайной вечери» Иуды за столом не было.
И это правда. Так что Леонардо, натурщик на Иуду, вовсе не нужен был. Столько лет провел в напрасных поисках. Возможно, не каждому известно, но именно в тот вечер произошло 2 события под абсолютно разными названиями.
Иисус со своими 12 учениками собрался для того, чтобы отметить традиционный еврейский пасхальный ужин.
Да, так как сам он был рожден в еврейской семье, и поэтому отмечал все религиозные праздники в согласии с законом.
Да, и действительно, как показано в картине, у них на столе стояли традиционные запеченные ягненок, горькие травы, пресный хлеб и красное вино.
Да, именно то, что требовалось по закону иметь на столе.
Угу. И тогда действительно Иуда макал в хлеб в чашу с вином и делил его с Иисусом.
И именно тогда он произнес эти слова, что тот, кто макает со мной хлеб в эту чашу, предаст меня, и отослал его совершать свое дело.
Да, и вот после этого произошло то, что называется в христианской религии вечери Господней, то есть когда Иисус заключил завет со своими учениками, оставшимися 11.
И именно тогда они разламывали этот пресный хлеб и пили свое вино, но уже без участия Иуды. Да, но надо же, как Леонардо так вот ошибся.
Леонардо, наверное, не знал все эти тонкости, ведь для этого нужно тщательно исследовать Писание, а в то время была инквизиция, и Библию люди не могли читать на родном языке, не то что изучать.
Да, а тем более нарушители вообще отлучали от церкви или преследовали. Да, тяжелое время, так что эту ошибку можно было ему простить. Но, кстати, у Леонардо есть другая картина, тоже с сюжетом на библейскую тему. Правда, как уже говорили, как и многие другие свои работы, Леонардо не закончил ее.
Это вы про поклонение волхвов?
Точно, да. Ну, для сведения, она хранится в галерее Уффици, это в великолепном дворце во Флоренции.
Эта картина выглядит очень нетипично. Действие происходит на фоне интересного пейзажа. На заднем плане виднеются развалины какого-то дворца или даже, может быть, языческого храма. Там какие-то всадники на конях, какие-то скалы. Ну, а в центре, конечно, традиционно Мария с новорожденным Иисусом. Они окружены пришедшими поклоняться паломниками.
Но мы напомним, картина не закончена. Ну, возможно, потому что художник не хотел изображать недостоверную сцену.
Угу, потому что и тогда было принято, и сейчас обычно это изображается как? Ясли, хлев, спеленутый младенец Иисус, над ним склонились животные, Мария, Иосиф, иногда пастухи, и тут же волхвы в таких типичных одеяниях. Очень привычная картинка, правда же?
Да, но что же здесь не соответствует описанному в Библии?
Если мы посмотрим, как описывается рождение Иисуса, это в 2 Евангелиях Матфея и от Луки. Очень хорошо видно вот в Луки, когда родился Иисус, пастухам было видение, чтобы они пошли и поклонились ему. И вот простые пастухи пришли действительно с близлежащих полей и поклонились вот этому младенцу Иисусу.
Да, но когда же появились мудрецы? Ну, давайте сначала оговоримся, что это были, во-первых, не мудрецы или не какие-то особые особой царской крови, а астрологи.
К тому же, сколько их было? Всегда почему-то три изображены.
Да, однако в Евангелии об этом ничего не говорится, никакое число не упоминается. Но самое главное не это, даже не их количество, а вообще их наличие, потому что, согласно Библии, эти мудрецы, придя с Востока...
Они пришли, оказывается, не в Вифлеем, где родился Иисус.
А в Иерусалим.
Да, в Иерусалим к царю Ироду.
Да, и только после того, когда он им повелел найти младенца Иисуса, они добрались до Вифлеема, и перед ними предстал не новорожденный младенец, а уже постарше, и лежал он не в кормушке для скота, а находился в доме. Вот вам и достоверная картинка.
Да, наверное, именно поэтому Леонардо ее не закончил.
Скорее всего, да. Эх, Леонардо, не проверил и попал в просак. Да, ну, великие тоже ошибаются.
Но постойте, постойте, милые дамы, ведь вы забываете, что художник – это творческая личность, и позволить он себе может все.
Ну да, вообще-то.
Тем не менее, если бы он был более изобретательным и поступил как другой художник примерно той же эпохи, то даже вы не смогли бы придраться.
А это уже интересно, что ты имеешь в виду.
Да. Вот Паоло Веронезе в 1573 году, то есть уже после Леонардо, написал для монастыря в Венеции картину и тоже под пресловутым названием «Тайная вечеря».
Ну и что об этой картине?
Но монахи категорически отказались принимать эту картину, утверждая, что это кощунственное произведение искажает евангельский сюжет и больше напоминает пир венецианских патрициев.
Вот видишь?
Но Веронезе оправдывал это тем, что он пытался заполнять свободное пространство теми деталями, которые кажутся ему наиболее интересными с точки зрения живописи.
Ну, так его же можно понять, это же творческая личность.
Но в результате за эту картину Веронезе пришлось предстать перед судом Инквизиции, который обязал художника в течение 3 месяцев исправить картину.
Ну и что он сделал?
Что он сделал? Вот тут-то Веронезе и проявил изобретательность. Он не стал переписывать картину, а просто поменял ее название.
Интересно.
Так «Тайная вечеря» превратилась в пир в доме Левия. И все встало на свои места. Больше претензий ни у кого не было.
Да, здорово выкрутился.
Да, ну вот делаем и вывод. Значит, Леонардо нужно было просто назвать свою фреску не «Вечеря Господня»,
а «Последнее празднование Пасхи», например.
Точно. И никакой критик не придерется.
Да, и так никто не придирается.
А, точно. Ну вот, на этом мы и заканчиваем нашу рубрику об изобразительном искусстве, а конкретно о величайшем художнике эпохи Возрождения Леонардо да Винчи.
До следующего.
Не просто радио.
От меня бегут друзья, я их не держу, положу ключи под дверь, пусть заходят все везде. Ленивым коньяком разлита кровь, песок зарылась любовь, и съели стены глаза. Куда ушла моя простуженная память, сестра? Остался лишь ее крик в окне. Yeah, 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 yeah.
ограды ледяной, под волчьей бой подавился смех серый мех. Кошки моей сжег огонь изнутри, не спи, вокзальные огни не станут ждать. И все сейчас потерять ужасно хочется мне, но зачем и где? Спит на качелях моя дочь во дворе, остался лишь ее сон во сне. Осень носит листья, вороны выклевали пальцы.
А теперь немного новостей спорта. Начну с полезных советов, сделанных компетентным товарищем. Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время общения с олимпийскими и паралимпийскими чемпионами заявил, что лучшим допингом для отечественных спортсменов является сало. Цитирую: «Сало вам надо держать на этапах Кубка мира в холодильнике. Нормальный кусок сала, чтобы вы могли после старта, забега, тяжелой тренировки кусок сала и черного белорусского хлеба съесть, а не пончики и мороженое. Нормальное питание для спортсменов – это вопрос номер один», – приводит слова Лукашенко Интерфакс. Ну что тут возразишь? Про пончики и мороженое все правильно. Глава государства выразил уверенность, что вопросы питания спортсменов не всегда правильно регулируются диетологами. Тренеры также за этим не следят. «Вот сало – это самый лучший белорусский допинг», – резюмировал Лукашенко. К тому же ВАДА сало в список запрещенных препаратов пока не внесло. А вот футболисты сборной Китая стали одними из первых жертв, проводимой в стране кампании по нравственному воспитанию и борьбе с явлениями, чуждыми местной культуре. В частности, началась борьба с татуировками, которые в последние годы стали очень популярны, особенно в крупных городах. Игроки из Поднебесной выглядели весьма нелепо на товарищеском международном турнире China Cup, в котором разгромно проиграли оба своих матча против Уэльса 0-6 и Чехии 1-4. Несмотря на 30-градусную жару, некоторые из игроков вышли на поле в форме с длинным рукавом, у других – руки были замотаны специальными повязками. Как выяснилось, таким образом спортсмены скрывали свои татуировки, объявленные в стране вне закона. Федерация футбола Китая в свете политики партии объявила, что национальная команда
должна нести ответственность за обеспечение здоровой культуры и развивать здоровое культурное образование на всех уровнях в профессиональных лигах и молодежном футболе. При этом к игрокам с татуировками пообещали применять жесткие меры, вплоть до отчисления из сборной, передает «Спорт-экспресс». Самым татуированным в сборной Китая оказался ее лидер Джан Линг Пен, который вообще пропустил этот турнир. Официальная причина – травма плеча. Но, возможно, дело в том, что его татуировки никак не скрыть ни повязками, ни длинными рукавами. Если бы он закрыл все татуированные места, то превратился бы в подобие мумии. Ну а если вы не спортсмен, а любитель, то знайте, американский стартап под названием Roam Robotics разработал прототип экзоскелета, предназначенного для любителей катания на лыжах. Представленный прототип экзоскелета состоит из рюкзака, в котором размещается блок питания, и двух конструкций, которые крепятся к ногам лыжника и работают с помощью мягких пневматических актуаторов. При сгибании колена актуатор наполняется воздухом, и устройство таким образом работает в качестве амортизатора, смягчая напряжение в мышцах. Как утверждают создатели, использование экзоскелета позволит лыжникам кататься дольше и быстрее, не испытывая чувства усталости. Стоимость, по оценкам компании, составит примерно $2500. Дорого, но зато сплошное удовольствие. Ну вот и все о спорте на сегодня.
Там, где я был, так долго не было света, я оставался один на чужих берегах. Мое солнце не здесь, оно просто прячется где-то, но каждый новый мой шаг будет шагом в его лучах. Забери меня, забери, забери меня с собой. В моем сердце так много любви, разреши мне быть рядом с тобой, мама. Забери меня, забери, забери меня, мама. А где весна за снегами легко скользила ко мне, седыми косами древних ветров становились мечты о тебе. В моей памяти снег, в моем сердце память о птицах. Что останется нам, кроме капель воды на ресницах? Забери меня, забери, забери меня с собой. В моем сердце так много любви, разреши мне быть рядом с тобой, мама. Забери меня, забери, забери меня, мама. Под небом другим остывать будут только наши следы. Сам себя забываю, но все-таки, все-таки. Забери меня, забери, забери меня с собой. В моем сердце так много любви, разреши мне быть рядом с тобой, мама. Забери меня, забери, забери меня, мама. Под небом другим остывать будут только наши следы.
Ну
Ну что ж, а сейчас приступаем к новостям из Канады. Сразу предупреждение для тех, кто собирается подать заявление на канадский паспорт. Более года назад начали поступать сообщения о веб-сайте, который канадцы принимают за федеральный правительственный сайт и потому оставляют там личную информацию, свои паспортные данные и информацию по кредитным картам, не подозревая, что попали в лапы мошенников. Несмотря на то, что прошло уже немало времени, эта компания продолжает обманывать людей.
Паспорт онлайн предоставляет канадцам услуги по заполнению форм заявлений. Между тем, аналогичные услуги можно получить совершенно бесплатно в настоящей федеральной службе. Теперь люди, воспользовавшиеся услугами этой фирмы, напуганы тем, что по недосмотру предоставили свои личные данные частной компании, отправили свои паспорта в негосударственную организацию, а также встревожены стоимостью этих сомнительных услуг и сложностями в получении возмещения потраченных денег.
Желая получить новый паспорт, они заходили на сайт с сине-белым дизайном и канадским флагом в углу, отвечали там на вопросы личного характера, оставляли информацию о кредитной карте, платили деньги за оказанные им услуги. И все это задолго до того, как они понимали, что находятся не на веб-сайте правительства Канады. Один из бывших сотрудников компании рассказал о том, что клиентами Passport Online и Pardons and Waivers of Canada часто оказываются осужденные преступники, которые рассчитывают получить помилование.
Компания выбирает клиентов, которые не соответствуют требованиям правительства на получение паспорта. Работники Passport Online уверяют, что на рассмотрение заявления могут уйти годы. Заполнение заявления может стоить сотни и даже тысячи долларов. Многие клиенты компании пытались вернуть денежные средства, однако полное или частичное возмещение удалось получить лишь тем, кто обращался в Общество защиты прав потребителей Better Business Bureau. Всего в общество поступило 99 жалоб на вышеупомянутые сайты.
Ну и далее. Канадская комиссия по делам теле- и радиовещания и коммуникаций CRTC обязала крупнейшие коммуникационные компании предоставить пользователям недорогие тарифные сетки на использование мобильного интернета. Это пишет Metro News. Rogers, Bell и Telus должны представить комиссии предварительные предложения по тарифам к 23 апреля. Ну и кроме того, были снижены максимальные оптовые цены на пользование сетей, которые операторы платят коммуникационным компаниям.
Мы уверены, что данные инициативы обеспечат канадцев доступной беспроводной связью, сказал председатель комиссии Иэн Скотт. Ранее CRTC запретила компаниям, у которых нет собственной сотовой сети, использовать сети операторов Rogers, Bell и Telus. Однако федеральное правительство поручило комиссии пересмотреть данное решение, поскольку оно мешает небольшим компаниям, таким как Sugar Mobile, обеспечивать клиентов недорогой беспроводной сотовой связью.
Ну и о здоровье нации канадской. Несмотря на то, что туберкулез является болезнью прошлого, в 2016 году в Канаде зарегистрировано 1700 больных с активной формой туберкулеза. Об этом сообщает Global News. Туберкулез является основной причиной смерти от инфекционных заболеваний. В 2016 году от туберкулеза умерло 1,7 миллиона человек. В эти данные не входит число пациентов, страдающих закрытой формой туберкулеза. Согласно отчету, туберкулезом в основном болеют инуиты, коренные народы и люди, живущие в отдаленных общинах.
На данную категорию населения приходится 20% случаев заболеваемости. 70% больных – мигранты, приехавшие в Канаду из стран с высоким уровнем заболеваемости. В Ньюфаундленд и Лабрадор, атлантических провинциях, а также крупных городах, таких как Торонто, Ванкувер и Монреаль, распространенность туберкулеза выше, чем в других частях страны. Автор отчета напоминает, что болезнь излечима.
А вот другая проблема – наркомания. Правительство Канады, пытаясь справиться с опиоидным кризисом в стране, сделает рецептурный героин и метадон доступней для пациентов. Предстоящие изменения в законах позволят людям, страдающим от опиоидной зависимости, употреблять прописанный им героин за пределами стационарных условий, то есть вне клиник по лечению наркотической зависимости, что позволит им совместить лечение с обычной жизнью.
Федеральное правительство также сделает более доступным метадон. Лечащие врачи смогут назначать этот препарат из группы опиоидов, не обращаясь каждый раз с запросом сделать исключение из федерального закона. Министр здравоохранения Канады Геннет Петитпас-Тейлор сообщила, что устранение барьеров на пути лечения имеет решающее значение для борьбы с тем, что сотрудники ее министерства описывают как национальный кризис системы общественного здравоохранения, разрушающий семьи и общество в целом. По оценкам Министерства здравоохранения Канады, в 2017 году опиоидный кризис унес жизни более чем 4000 человек.
Еще тревожный сигнал в Канаде. Недавнее исследование показало, что один из 66 канадских детей в возрасте от 5 до 17 лет имеет расстройство аутического спектра. Министерство здравоохранения Канады также отметило, что статистически у мальчиков детский аутизм диагностируется в 4-5 раз чаще. В этом году федеральный бюджет выделил 20 миллионов долларов на национальную стратегию по аутизму, в которую вошли различные просветительские и информационные программы для семей, где растят ребенка с аутизмом, а также различные проекты образовательные по улучшению здоровья и социальной среды.
Имеете вредные привычки? Имейте в виду. Курение каннабиса, электронных и обычных сигарет вскоре могут запретить практически во всех общественных местах в Виктории. Доктор Ричард Стенвик, главный санитарный врач региона, считает этот запрет необходимым для обеспечения согласованности с провинциальными правилами, касающимися каннабиса и электронных сигарет, а также для защиты общественности.
В проекте закона говорится, что под запрет попадают все курительные устройства. Это сигареты, сигары, трубки, кальян, электронные сигареты. Они будут запрещены в любом общественном месте – парке, школьном дворе или в зданиях, за исключением частных резиденций, гостиничных номеров, где курение позволено, и палаток в кемпинге.
Что касается людей, употребляющих каннабис в качестве лекарственного средства, то они, напоминает доктор Стенвик, имеют альтернативу курению, поскольку эти продукты доступны в других формах. Окружной совет рассмотрит законопроект 11 апреля.
А пока музыкальная пауза.
Мечтали о заре.
Кстати, сегодня полная луна. Новая луна светит сегодня весь небосвод. Кстати, собираетесь в дорогу в этот long weekend? Американская компания Affectiva, специализирующаяся на технологиях по распознаванию человеческих эмоций, представила систему определения невнимательных водителей под названием Automotive AI, которая распознает, насколько рассеянным стал человек за рулем, и подает ему звуковой сигнал. Принцип действия Automotive AI основан на анализе информации со встроенных в автомобили систем компьютерного зрения. Искусственный интеллект анализирует изображение с камер, просчитывает число поворотов головы и частоту морганий.
На основе этих параметров нейросеть оценивает внимательность водителя по 100-бальной шкале. При высоком показателе раздается сигнал, призванный встряхнуть автомобилиста и помочь ему сконцентрировать внимание. В ходе тестирования программы контроля за невнимательными водителями система распознавания эмоций оценила свыше 6 миллионов фотографий людей. Пока программа используется в качестве прототипа. О планах ее интеграции в автомобили пока неизвестно, отмечается в публикациях. А пока пользуйтесь доступными средствами.
Позволь мне пригласить тебя на этот танец. Я так давно с тобой хотела станцевать. Я так хочу с тобой остаться, знаешь. Моя любовь сильна и не хочу тебя терять. Я словно облако таю при виде тебя. Я люблю, я страдаю. День ото дня мысли уносит высоко. Забудем все, что было, знаю, нелегко. Немного не надо с тобою встретиться взглядом. Но скажи хоть слово, я же не молчу. И я лишь знаю, что будет этой ночью. Позволь мне пригласить тебя на этот танец. Я так давно с тобой хотела станцевать. Я так хочу с тобой остаться, знаешь. Моя любовь сильна и не хочу тебя терять. Может быть напрасно, но не в этом дело. Бледнела я и робела. Ты замечал не раз, что я краснела. Любила так, как умела. Ведь жизнь одна, все это сложно. Забыть тебя мне невозможно. Эти три минуты до последнего такта. И наплевать мне, что будет завтра. Позволь мне пригласить тебя на этот танец. Я так давно с тобой хотела станцевать. Я так хочу с тобой остаться, знаешь. Моя любовь сильна и не хочу тебя терять. Обними покрепче, пусть гаснут свечи. Ты только мой на этот вечер. По щеке моей тихо катится слеза. Я тебя люблю, я поднимаю глаза. Только будь рядом, не отпускай. Прошу, не надо, этот танец с тобой, мне это нужно. А ведь это была простая дружба. Позволь мне пригласить тебя на этот танец. Я так давно с тобой хотела станцевать. Я так хочу с тобой остаться, знаешь. Моя любовь сильна и не хочу тебя терять.
В Ванкувере 6 часов 51 минута.
Обман.
Ну что ж, дорогие друзья, мы завершаем сегодняшнюю передачу. Спасибо всем, кто провел этот час с нами.
Ровно в 7 передаем эфирную эстафету нашим канадским коллегам по CITA FM 101.9. А мы прощаемся с вами.
Передачу вели Людмила Михалевич и Анатолий Бурый. И также участвовала Вера Копинос. Всего вам хорошего.
До свидания.
Ночь, король фонарей, шагает с крыши, пнув замками дверей. Пусть все вновь превратится в дым, и, укрывшись им в пустоте, и дав дорогу госпоже темноте, луна выходит одна, она хозяйка теперь. Асфальт раскрыл футляр и загудел его альт. Там, где в лужах дрожит неон, потерявший сон принц ветры, ведет войну с дождем один на один. Бог одиночества здесь, и он хозяин теперь. Луна мне говорила, что не будет беды, что мимо все проходит, и время боль уводит. Только на моем плече рука пустоты до сих пор, и дождь ведет разговор. До сих пор и дождь ведет разговор.